Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 2 января 2015 года. По золотой тропинке к духовному возвышению. Не совершайте несправедливости на суде, в измерении, в весе и в мере. Тора, Левит, к душим. Тора ведет человека к цели, поэтому все, что он делает, предназначено лишь для того, чтобы еще немного продвинуться по этому пути. Неправильное уравновешивание правой и левой линий называется несправедливостью на суде. Равновесие измеряется в весе и в мере, то есть во внутренних человеческих качествах и во внешних отношениях людей. Поэтому ты должен всегда идти по средней линии, золотой тропинке, правильно соединяя правую и левую линии. Весы верные, гири верные, эйфа верные и гин верный пусть будут у вас. Я – Бог, всесильный ваш, который вывел вас из страны египетской. Соблюдайте же все установления мои и все законы мои, и исполняйте их. Я – Бог. Тора, Левит, к душим. Для того, чтобы обратить отрицательную эгоистическую силу в положительную, то есть одеть левую силу, эгоистическую, в правую, альтруистическую, и действовать совместно, надо их четко уравновесить. То есть, сколько в твоей правой руке есть альтруизма, свойства отдачи и любви, в этой мере ты можешь использовать эгоизм, чтобы присоединить его к свойству отдачи. Это совместное действие образует среднюю линию, которая является определяющей и представляет собой симбиоз двух линий. Чем больше ты идешь в соединение, в отдачу, в любовь, тем больше Творец раскрывает в тебе эгоизм, чтобы было что уравновесить. Поэтому каждый, кто возвышается, его эгоизм больше. Это полностью противоречит логике нашего мира. Нам кажется, что если мы исправляемся, то становимся лучше. В духовном мире человек идет по двум линиям, формируя из них среднюю, и все время улучшаясь в правой линии и ухудшаясь в левой линии. Он постоянно переходит из одной линии в другую, и бывает то прекрасным, то ужасным. И все это для того, чтобы научиться работать на правильном соединении двух свойств. Сказано: весы верные, гири верные, эйфа верные и гин верный пусть будут у вас. Верный – это средняя линия, то есть правильное сочетание двух качеств. Реплика. В нашем мире о верном человеке говорят: какой он хороший, не эгоист, все время в отдаче, все время думает о других. Ответ. Такой человек просто еще не развит и наивен, как маленький ребенок. Он пока не добрал, не вытащил все, что в нем есть. Люди, которые идут по духовному пути, вбирают весь вселенский эгоизм. Они раскрывают в себе огромный эгоистический потенциал, но он держится под колпаком экрана, и потому их духовный потенциал тоже огромен. Ведь все силы эгоизма направлены на отдачу духовному направлению. Поэтому подниматься по духовным ступеням очень тяжело. Эгоизм все время тянет вниз, а ты должен тянуть себя вверх. Об этом и говорится, чтобы у тебя все было четко отмерено. Вопрос. Видны ли такие состояния каббалистов невооруженным глазом? Ответ. Каббалисты выдают духовные состояния за человеческие, и потому обычному человеку они не видны. Я знаю, какой огромный спектр состояний проходил мой учитель, Рабаш, в течение суток, но простому человеку это не понять. Вопрос. Что вы при этом чувствовали? Как, ощущая человека во всех его проявлениях, не забывать, что перед вами величайший учитель? Ответ. Это две стороны одной медали. отношение к телу и отношение к духу. Я мог спокойно разделять их, потому что тело – это физическое состояние. С ним я знаю, как поступать, потому что я в чем-то близок к медицине, рос в медицинской семье. Что же касается духа, то тут я пытался не мешать. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 16 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Сила добра и сила зла. Часть третья. Страдания от недостатка равновесия. Вопрос. Почему вообще существует злая сила? Разве нельзя было сделать так, чтобы в жизни было все хорошо, без всяких страданий? Ответ. Страдания свидетельствуют о каком-то недостатке. Нехватке кислорода, прохлады, тепла, пищи. Мы страдаем от отсутствия полноты, совершенства, равновесия. Это страдание заставляет нас устранять неравновесие, доставать недостающее для того, чтобы восполнить себя. Мы постоянно ощущаем страдания. Даже рука, спокойно лежащая на столе, страдает от его давления. Но если это небольшое страдание, то оно помогает нам чувствовать предметы и использовать их, то есть реагировать на окружающий мир. Но есть такие реакции, которые уже переходят за порог приятного чувства и начинают ощущаться как настоящее страдание и боль. Боль – это тоже полезное явление. Боль оберегает нас, заставляет бежать от опасности, вынуждает лечить свои болезни. В мире не бывает просто зла. Все зависит от того, как мы к нему относимся. Вопрос. Я приведу пример. Вчера во время моего отсутствия мне разбили окно в машине и украли сумку с деньгами и документами. Как я буду устранять этот недостаток и неравновесие? Что я могу тут восполнить и уравновесить? Ответ. Это прекрасный пример. Ты, конечно, страдаешь, и это свидетельствует о том, что ты болен. Все наше общество больное. Ты еще не осознаешь, что таким путем тебе показали, что ты болен. Каждый гражданин этой страны, и все мы вместе больны. А теперь попытайтесь найти лекарство. Не думай, что это случилось без всякой причины. Как ребенок, уронивший чашку и утверждающий, что она сама разбилась. У всякого явления есть причина, и нужно ее изучить, чтобы она не повторилась снова. Вопрос. Получается, что мы уже заранее обречены на болезни, если мир создан из недостатков и боли? Ответ. Нет, это мы сами производим болезни. Боль дается лишь для того, чтобы показать нам, где требуется восполнение. Если бы я засунул руку в огонь и не почувствовал боли, то она сгорела бы. Это полезная боль. Страдание обращается во зло не от того, что у меня болит, а от того, что я правильно не реагирую на боль. Это зло находится только во мне, а не где-то еще. Если меня хочет сожрать лев, то нельзя обвинить его, что он злой. Он действует согласно своей природе, своим внутренним инстинктам. Он проголодался, а я кажусь ему довольно вкусным. Плохой не лев, а я сам, потому что поставил себя в такое положение, что он смог на меня напасть. Поэтому мне следует отдалиться от этого зла, чтобы больше не попадать в такие нехорошие ситуации. Я больше не поеду в джунгли или посажу льва в клетку. Нет зла. Если я один раз ошибся, то это мне урок. Если же я повторил ошибку, то это уже глупость. Из 392 беседы о новой жизни 3 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Первопроходцы, прорвавшиеся к истине. Вавилонская башня олицетворяет разобщение, непонимание, отдаление людей. И из того же самого состояния, через преодоление этого разобщения, вышла группа, которая пошла за Авраамом и впоследствии превратилась в еврейский народ. Они желали раскрыть смысл жизни, и потому Авраам научил их, как раскрыть скрытую силу, действующую в природе. Вопрос. В этом и состоит секрет еврейского народа, что ему открылась эта сила? Ответ. Они открыли эту внутреннюю силу природы, а остальные люди вокруг не чувствовали ее и жили как бы в другом мире. Ведь раскрыв высшую силу, группа Авраама раскрыла этим новый мир, существующий между ними. Они жили на той же планете, но также видели, что происходит за ее пределами, за материальной картиной. Мы ощущаем Землю и все на ней существующие через свои телесные органы чувств – зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. А они получили новое восприятие, понимание и ощущение двух сил, которые управляют миром – силы получения и силы отдачи. Обычным людям это было совершенно непонятно. Для того, чтобы понять это, нужно было пройти такую же внутреннюю трансформацию, как группа Авраама. В этом и состоит секрет еврейского народа, что он начал познавать силы, управляющие миром. Вопрос. И это потом позволяет этим людям самим управлять миром? Ответ. Они могут участвовать в этом управлении в правильной форме. Вопрос. Получается, что эта группа управляла миром в течение всей истории? Ответ. Нет, эта группа была призвана управлять миром, но не смогла выполнить эту роль. Однако эта миссия так и осталась возложена на них. Вопрос. Еврейский народ оказал такое огромное влияние на человечество за всю историю, что оно намного перевешивает влияние любого другого народа. Выходит, что это не случайно, раз эта группа еще тысячи лет назад начала постигать силы, управляющие миром, в то время, когда все остальные люди совершенно о них не подозревали. У евреев есть какое-то преимущество перед остальными? Ответ. У евреев есть преимущество, но они используют его не в ущерб другим, а чтобы помочь всему миру подняться на такую же ступень. Они не гордятся этим, а наоборот, чувствуют, что обязаны подготовить себя к служению всему человечеству, чтобы привести всех к такому же раскрытию. Ведь сказано: «Дом мой станет домом молитвы для всех народов, и соберутся к нему все народы мира». Еврейский народ был лишь первой группой из всего древнего Вавилона, раскрывшей высшую силу. Они были первопроходцами, прорвавшимися к раскрытию истинного мира. Но в итоге они должны привести к этому всех жителей Вавилона. Все человечество в конце своего развития должно достичь того же видения мира с двумя управляющими им силами – силой получения и силой отдачи. Как сказано, все узнают Творца от мала и до велика. Из 483-й беседы о новой жизни 25 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
По течению и против него. Вопрос. Соответствует ли глобализация, которая уже довольно долгое время наблюдается в мире, идеям Каббалы? Ответ. Естественно, глобализация является программой развития всего мира, а Каббала говорит именно о том, как развивается мир и каким образом мы, люди, должны соответствовать этому развитию. Ведь у нас существует свобода воли, мы можем идти к цели, намеченной в программе творения, или плохим, или хорошим путем. В этом и заключается наш выбор. Либо природа будет подталкивать нас вперед страданиями, вплоть до следующей мировой войны, либо мы будем идти разумно в ногу с природой. Вопрос. Вы допускаете угрозу следующей мировой войны? Ответ. Конечно. Каббала предупреждает, что могут быть третья и даже четвертая мировые атомные войны. Но все равно программа творения должна быть выполнена. Все человечество должно объединиться в одно единое целое на принципах равных взаимоотношений, дружбы, объединения и взаимопомощи. В любом случае, природа вынудит нас к этому, если мы сами не поймем, что нет другого выхода, как только реализовать то, о чем говорит наука Каббала, и прийти к этому разумным, мягким путем, а не страданиями. Реплика. Противники глобализации говорят, что собираясь все вместе и объединяясь, мы теряем национальную идентичность. Ответ. Какая разница, что мы теряем, а что нет? Если природа движется в этом направлении, только глупец может идти против нее. Надо смотреть на само движение природы, а потом уже думать, хочешь ли идти вместе с ней. Если нет, плыви против течения. Твое дело. Что из этого получится? Наглядный пример – Россия. Я не говорю, что Запад понимает все до конца. Он тоже тормозит свое движение по течению, но, по крайней мере, оно меняется. На Западе все-таки существует какое-то понимание необходимости продвижения, ведь он устроен по эгоистическому принципу. А в России все устроено по идеологическому принципу. Там идеология выше эгоистической природы. И в этом их проигрыш. Каббала говорит о том, что мы должны подняться на следующий уровень и над идеологией, и над эгоизмом. Из беседы на тему «Новый год» 25 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
Прогресс бессмысленный и беспощадный. Исследование. К 60-м годам 20 века западное общество добилось высокого уровня потребления, и людям стало понятно, что деньги не главное мерило счастья. Так возникла концепция многомерного качества жизни, которая определяется помимо дохода безопасностью, доступом к знаниям, развитием медицины, продолжительностью жизни, экологической обстановкой и прочим. Но как свести воедино эти разнородные показатели? Ученые предложили перейти от объективных показателей к субъективным, измеряемым опросам общественного мнения. Но они зависят от измерения своего состояния относительно состояния соседа. И получается, что неживущие рядом с богатыми более счастливы. С субъективной точки зрения качество жизни людей за последние тысячелетия не выросло, а упало, потому что дифференциация населения по уровню потребления в Древнем Египте или в средневековой Франции была ниже, чем сейчас. То есть с субъективной точки зрения никакого прогресса не существует. Более того, распространение новаций вызывает неравенство по уровню потребления, недовольство и конфликты. Прогресс, вместо того, чтобы повышать качество жизни, снижает его за счет растущего неравенства, а стагнация, наоборот, способствует стабилизации общества. Развитие – бессмысленный процесс, сродни погоне собаки за собственным хвостом, не производящий ничего, кроме зависти и страданий. Реплика. Мы не в состоянии остановить прогресс. Его роль в том, чтобы привести нас к осмыслению бессмысленности нашего существования, чтобы, задавшись вопросом о смысле жизни, раскрыть Творца.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.